Библейская церковь «Слово благодати» представляет продолжение изучения книги Евангелия от Матфея. Реальность второго пришествия. Так называется проповедь, которую вы услышите сейчас. Основным местом Писания является Евангелие от Матфея 24:32-41. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 24 главу Евангелия от Матфея. Посмотрите, пожалуйста, на ту площадь, которую занимает объяснение признаков пришествия и самого пришествия. Посмотрите, это начинается с 4 стиха 24 главы и заканчивается 31 стихом 24 главы. То есть вот эти, сколько здесь получается у нас, 27 стихов, вот эти 27 стихов посвящены объяснению того, что будет. Ну, посмотрите, с 32 стиха 24 главы и по 46 стих 25 главы, то есть 66 стихов, посвящены тому, чтобы помочь нам сформировать правильное отношение к тому, что будет. В три раза больше, то есть 1/4, если мы возьмем объем всей проповеди, 1/4 представляет нам сами события, и 3/4 говорят о том, как мы должны к этому относиться. Поэтому мы и подходим к этим текстам с этой целью. Мы подходим с тем, чтобы, узнав основу, узнав факты, не погрязать в деталях, а обратить наше внимание на то, что Бог хочет сказать нам этим, чтобы сформировать в нас правильное отношение к тому, что будет в будущем. И это правильный подход, друзья. Я знаю, вам приходится встречаться с разными людьми, которые имеют несколько отличающиеся взгляды на события последнего времени. Например, известные богословы некоторые, такой как Арси Спрол, они придерживаются модели, которая амиллениянизм называется, отрицает тысячелетнее царство. Или есть люди, которые истолковывают события последнего времени так, что взятие церкви должно произойти в середине великой скорби. Есть даже маленькая группа, которая говорит, что после великой скорби это произойдет. Окей. Независимо от того, мы говорили ту модель, которая, на наш взгляд, наиболее соответствует контекстуальному истолкованию всех текстов, которые есть в Священном Писании. Но нам нужно ясно понимать, что главное не в этом. Главное заключается в факте нашего отношения к этим событиям, которые представлены в Писании. И сегодня мы об этом поговорим. Сегодня мы коснемся первой части, самой первой части вот этого всего объяснения, вот этих 66 стихов, которые содержатся в 24 главе и в 25. Мы начнем с 32 стиха. 24 глава, с 32 стиха. Господь отвечает здесь на вопрос учеников, когда это будет. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Если коротко обобщить все то, что вот здесь написано, в этих нескольких стихах, мы можем прийти к такой короткой формуле. Христос говорит, это точно будет, вы можете видеть приближение этого, но абсолютно никто не знает, когда точно это произойдет. Абсолютно никто не знает день и час второго пришествия Иисуса Христа. Далее Иисус предупреждает, что несмотря на гарантированную точность второго пришествия, несмотря на очевидность признаков, которые все больше набирают интенсивность, приближая нас к последним событиям, подавляющее большинство людей, которые живут на земле, будут игнорировать эти признаки. 37 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. В этом трагедия человечества, друзья. К сожалению, в этом же трагедия церкви, в этом же трагедия большинства людей, которые называют себя верующими. Посмотрите, несмотря на абсолютную очевидность фактов, которые напоминают, указывают нам о том, что пришествие близко, подавляющее большинство людей продолжают жить так, как будто пришествие никогда не случится. Они продолжают строить свои планы, они продолжают выверять свои ценности, они продолжают ориентировать себя в жизни так, как будто вся их жизнь сфокусирована на земном. Откровенно сказать, если вы проанализируете свое сердце и свою жизнь, и то, чем заполнено ваше сознание, большинство из нас могут признать тот факт, что мы мало и редко думаем о небесном. Что мало и редко реально ожидаем пришествия Иисуса Христа. Когда мы начинаем ожидать пришествия Христа? Когда бизнес рухнул так, что не знаешь, как его собрать тебе. Ей гряди, Господи Иисусе. Или когда болезнь посетила, и уже устаешь от нее. И люди тогда начинают ожидать пришествия Иисуса Христа. Но до того, как мы подойдем к этой черте отчаяния, большинство людей, откровенно надо признать, не так часто фокусируют свое внимание на втором пришествии. Это беда, предупреждению которой Иисус посвящает большую часть этой проповеди. И мы будем говорить о притче за притчей. Здесь, кстати, 7 притч представлены в этой проповеди. Первую или аналогии, первая, мы коснемся ее сегодня, и потом еще будет 6. И мы подробненько их разберем, но уже это будет в новом году, потому что следующие 3 проповеди будут посвящены Рождеству и рождественским событиям. Мы посмотрим на этот текст, проанализировав 3 его части. Так же, прям как они написаны, 3 его части. Сначала первая часть, которая говорит о реалистичности близости пришествия. Иисус Христос прибегает здесь к очень интересной форме, которой он часто пользовался. Он рассказывает притчу, он приводит простую аналогию. Причина, почему он это делает, заключается в том, что люди имеют несколько скептическое отношение ко второму пришествию или вообще к концу света. Кто-то не верит во второе пришествие, но у всех народов на протяжении всей истории всегда были разговоры о конце света. Этих разговоров так много, и они настолько непрактичны и очень мало связаны с жизнью, что люди, большинство людей, они привыкают к ним, и они просто воспринимают их как какую-то греческую мифологию, которая, ну, где-то, в общем-то, как-то и имеет какое-то место, но она реально и практически не связана с чем-то, что пересечет или с чем пересечется наша жизнь. В связи с этим Иисус уделяет специальное время для того, чтобы показать нам несколько очень сильных и важных аргументов о том, что Его пришествие реально, и признаки Его пришествия показывают нам на Его близость. Прежде всего, мы коснемся естественной природы признаков пришествия. Давайте посмотрим на эту притчу, которую Иисус приводит здесь. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Для того, чтобы помочь ученикам правильно сформировать свое отношение к его второму пришествию, Иисус прибегает, как я уже сказал, к обычному явлению, которое очень понятно Вот это принцип проповеди Иисуса Христа. Он всегда объясняет непонятное понятным. Он берет аналогию, которую люди хорошо понимают, и берет этой аналогией, объясняет вот даже такие сложные концепты, как второе пришествие его, как эсхатология, которая содержит в себе очень много таинственности, мистичности и так далее. Дело в том, что смоковница, в отличие от некоторых других деревьев в Израиле, она сбрасывает свои листья осенью. И к весне, как обычно, дерево пробуждается, но пробуждается очень интересно. Пробуждается так, что у нее сначала появляется зависть, и сначала появляются маленькие плоды. Это происходит примерно в феврале, в начале марта, то есть ранней-ранней весной. Листья ее появляются непосредственно перед летом, туда к концу мая уже. Вот такое дерево вы можете посмотреть, смоковница. Ну, это уже старая, большая смоковница. Они разного размера там бывают в Израиле. Здесь на фотографии можете увидеть ее плоды, смоквы. Ученики, так же, как и все люди, которые жили на земле, они всегда этим пользовались. Они пользовались этим принципом очень просто. Когда листья, когда почки у этого дерева набухали, то они ясно понимали, что уже наступила полоса тепла, что полосо тепла, теплой погоды уже очень-очень близко, и дерево это чувствует, уже определенный цикл в дереве, который пробуждает его. Заметьте, это очень естественный процесс, которым все мы пользуемся. Мы постоянно наблюдаем о том, что будет уже, там, день уменьшается, будет холоднее. Мы от этих признаков ориентируем разные события или отсчитываем разные события, которые нас ожидают, которые должны прийти. Иисус сравнивает это обстоятельство с естественностью признаков второго пришествия. То есть Он говорит, вот точно так, как приближение тепла пробуждает определенные соки, движения в смоковнице, которые мы видим. Это говорит о том, что тепло движется, листья распускаются, лето придет. Вот точно так мы видим определенные процессы в обществе, которые неизбежно указывают на то, что все это придет к своему концу. Таких процессов в обществе очень много. Я перечислю только несколько из них, чтобы мы могли иметь более реальное представление, о чем же, естественно, идет речь. Первое. Увеличение населения Земли. Вот посмотрите. Нас уже около 7 миллиардов людей. Я помню, когда нас было 4 миллиарда. То есть это было лет 20 назад, было 4 миллиарда людей. Окей, уже около 7 миллиардов людей. Если такими темпами человечества количество людей увеличивается, то, естественно, вы понимаете, геометрическая прогрессия, людей становится все больше и больше, все быстрее и быстрее. Ну, казалось бы, ну кому какое дело, ну пусть увеличивается, все нормально. Проблема только вот в чем, что чем больше людей, тем большее количество людей конкурирует за две вещи. Это плодородные земли, потому что люди непосредственно зависят от того, чтобы продукты питания производить, которые производятся плодородными землями. Это первое. И второе – природные ресурсы или полезные ископаемые. И одно и другое ограничено. Причем, если плодородные земли, они могут там как-то это обновляется там этими всеми удобрениями, генетически модифицированными и так далее, всякие разные там типы, которые пытаются решить эту проблему, то полезные ископаемые или ресурсы, они это точно ограничены, и они в таком быстром, с такой быстрой скоростью или в быстром темпе не успевают воспроизводиться. То есть ясно, что где-то всему этому будет предел. Мы не можем сказать, что это через 5 лет или через год, но ясно, всем ясно, что всему этому когда-то будет предел. Кстати, я хочу вас успокоить, Бог рассчитал землю достаточно, чтобы нам хватило дожить до второго пришествия. Так что не переживайте о всем этом. Второе, второй естественный признак, который есть. Усиление интенсивности войн. Вот смотрите, если раньше там войны были такие, что, ну, где-то там бандиты на большой дороге на кого-то нападали, ну, армии там императоров ходили и так далее, что-то делали. Все это мелочи по сравнению с тем, что происходит сейчас. На сегодняшний день биологическое, химическое и ядерное оружие попадает в руки самым радикальным и одиозным режимом. И чем дальше это все распространяется, это ясно. Заряженное ружье раз в год само стреляет, говорят. А тем более в руках ненормальных людей. То есть это факт, что чем больше это все плодится, тем меньше контроля, тем вероятнее, что однажды когда-то один заряд взорвется, который вызовет цепную реакцию и мало не покажется. И заметьте это, с каждым годом все больше и больше и больше, все это менее и менее контролируемо. Третье. Моральное разложение общества. Заметьте, как мы говорим о разных естественных признаках. Вот это то, о чем Христос говорил в 24 главе, это то, что мы видим, то, что набирает темпы каждый день, каждый год. А особенно в последнее время мы видим, как скорость увеличивается постоянно. Моральное разложение общества. Дело в том, что человеческое общество все больше разрушается изнутри. Даже если будет здесь продуктов достаточно и полезных ископаемых достаточно, даже если все это будет, люди теряют способность нормально жить. Заметьте, разрушение института семьи, которое повально просто захватило особенно западную цивилизацию, разрушение, и все, вся это экспортируется туда же, вся эта идеология по всему миру экспортируется. Разрушение семьи, оно производит кризис следующего поколения, то есть неполноценные больные семьи с психологически надорванными родителями, с отсутствием нормального безопасного климата в семьях, они производят детей, которые уже сами по себе, только от того, что у них папа и мама они нервостеники, они просто нормально не могут разговаривать друг с другом. Или папы нет, или мамы нет, или не поймешь, сколько пап уже прошло. Вот только от этого уже ребенок растет, он уже психологически, психически не сбалансирован. Добавьте сюда еще всю муть, которому этому ребенку придется испить из видеоигр, телевизора, всяких разных этих рассказов и историй, которые он услышит в школе и так далее. То есть мы имеем дело с глобальным моральным кризисом, который уничтожает человечество изнутри. У людей теряется способность нормально жить. Я приводил эти цифры. Смотрите, сексуальная революция началась там 40-50 лет тому назад. Вы посмотрите, на сегодняшний день, если вы проанализируете статистику, сколько детей в школах имеют полноценную семью, я слышал, что уже где-то там подбирается только 15-20% осталось таких детей. То есть все остальные, у них семьи уже или только мама, или только папа, или не поймешь, какие там папы и мамы и так далее. То есть неполноценная семья. Заметьте, за 50 лет все это набирает темпы сегодня. Две сферы, которые имеют здесь наиболее разрушительное влияние. Мы говорим о признаках пришествия. Первое – это власть похоти. На сегодняшний день похоть правит. Если раньше это считалось плохо, когда люди жили страстью, руководствовались. Общество в общем имело представление о том, что руководствоваться страстью, руководствоваться похотью – это стыдно. То сегодня похоть празднуется, она выставляется на показ. Сегодня это модно, сегодня это стало естественно, и люди пытаются сделать это нормальным, нормальным явлением. Вот почему распространяется гомосексуализм. Вот почему распространяются разные формы сексуального извращения, потому что похоть властвует. Есть второй элемент, с этим же связанный, с моральным разложением общества. Это отсутствие ответственности. То есть сегодня всемерно подтверждается право человека делать то, что он хочет. Удовлетворение самого себя является или выставляется как наивысшая ценность. Ответственность перед Богом и людьми отрицается. В лучшем случае какая-то ситуационная ответственность, которая вот в этой ситуации, если ее не применить, то тогда человек вообще выйдет из-под контроля. В результате меняются структурные основы общества, ставят все общество вообще под угрозу, существование общества под угрозу. Итак, мы говорим уже о трех принципах, признаках, естественные признаки пришествия. Мы говорили о увеличении населения Земли, о усилении интенсивности войн, о моральном раздражении общества. Есть еще четвертое, возрастающая интеграция государств. Заметьте, мы сегодня все больше и больше привыкаем к тому, что общее мировое правительство или его часть необходима. Например, для борьбы с терроризмом нужны обязательно какие-то координирующие силы, которые координировали бы мировую какую-то ситуацию, потому что сегодня не существует локального терроризма, он сегодня легко экспортируется везде. Или последние события, которые произошли на финансовом рынке, когда проблема в одном месте отдается сразу же по всему миру. И это приводит людей к необходимости, они, может быть, и не хотели бы этого, но это приводит к необходимости иметь международные финансовые институты, которые бы регулировали положение вещей. Сейчас только что на этих днях прошел большой саммит, там встречались руководители всех ведущих государств или многих государств, которые говорили о проблемах окружающей среды. У нас одна окружающая среда, и они собираются и говорят вместе об этом. Я уже не говорю о том, что они там говорят и как они все эти вопросы решают. Есть один факт. Чем дальше мы движемся, тем больше это становится привычнее. Это говорит о том, что когда Антихрист установит мировое правительство, это не будет неожиданным. Более того, это будет необходимым. Люди ясно поймут, что это единственный вариант, как можно управлять вообще всем тем, что происходит, всеми процессами, происходящими на Земле. То есть все вот эти признаки, четыре мы говорим уже признака, они естественны. Это не рука на небе, которая пишет «скоро приду, скоро приду». Это естественные признаки. Христос говорит, посмотрите на смоковницу. Вы смотрите на смоковницу и видите, почки набухают. И вы ясно понимаете, что близко лето. Вот точно так смотрите на состояние общества, и вы увидите, что набухают почки, что то, что должно произойти, уже где-то проклевывается. Это естественность признаков. Второй элемент, который подчеркивает Христос в этой притче, это достоверность этих признаков. Дело в том, что у этих признаков всех имеется общий характер. Он так определил, Христос так определил, что эти признаки, которые появляются, говорят о том, что скоро будет лето, но они не говорят о том, что лето наступит такого-то числа в столько-то часов. В этом характер, точно так, как почки, которые набухают, и там проклевываются листья, они говорят о том, что да, близко лето, но в них нет информации. Листочек развернулся, и там информация 1 июня. Он говорит, это очень достоверный признак, это точный признак, но этот признак не детализирует точное время. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю, вам не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же дом и часи никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой небесный, только Отец мой один. Главная задача признаков пришествия Иисуса Христа выражена вот в этих словах. Посмотрите, и пускают листья, то знаете, что близко лето. Итак, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Это то, что представлено здесь Иисусом Христом. Иисус подчеркивает, что эта дата есть. Отец Небесный точно знает ее. Он сам ее назначил. И эта дата совершенная, она отражает в совершенстве все те планы, которые должны осуществиться для того, чтобы Бог осуществил свою глобальную задачу по искуплению и созиданию церкви. Но он посчитал это необходимым скрыть точную дату своего пришествия от всех остальных. Ни мир духов, ни ангелы, ни люди, живущие на земле, ни даже Иисус Христос, который жил в теле, когда он жил в теле на земле, он добровольно избрал ограничить себя от нескольких функций, которые у него были, естественно, были там на небесах. Поэтому Иисус говорит, посмотрите, о дне житом и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Эта дата точно есть, но Бог решил, что никто ее не должен знать. На это есть тоже причина. Дело в том, что Бог в своей премудрости решил, что нам нужен именно такой подход. Он является, этот подход, максимально эффективным как для его детей, так и для всех людей, живущих в этом мире. Его уникальность заключается в том, что пришествие Иисуса Христа могло и может произойти в любое поколение, в любой момент той истории, которую мы уже прожили, и ту, которую мы будем еще жить. Причина этого в следующем. Бог не хотел, чтобы о небе думали только те люди, которые будут жить в непосредственной близости от второго пришествия. Бог хотел, чтобы о небе думали все люди, начиная с первого века. И так и было. Мы видим, как апостолы думают о небесах, и как они побуждают других думать о небесах. И Бог специально сделал такую конструкцию, когда интенсивность этих признаков постоянно увеличивается. И это говорит нам о том, что наше поколение ближе ко второму пришествию, чем поколение, которое было впереди нас. Апостол Павел говорит об этом Римлянам 13 глава 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Вот цель этого подхода. Бог сделал признаки достаточно очевидными, но они имеют общий характер, указывая на точность пришествия Иисуса Христа. Они не говорят нам дату, они не говорят нам час, когда это произойдет. По Божьему замыслу церковь должна жить ожиданием встречи с Господом. И каждый раз, друзья, когда мы встречаемся с тем или иным признаком, или проявлением новых признаков пришествия Иисуса Христа, мы должны помнить, что все они направляют наши взоры к небесам, напоминая, что наше жительство на небесах, как я уже сказал, что именно так жили первые верующие. Филиппийцам 3 глава 20 стих, послушайте, апостол говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Они ожидали уже. Апостол Павел жил, и его жизнь была сфокусирована к небесам, откуда мы ожидаем Спасителя. К сожалению, далеко не все люди живут, воспринимая эту реальность. Как я уже сказал, даже если мы посмотрим на нас самих, то очень часто мы сами теряем из виду вечность, теряем из вида реальность второго пришествия, теряем из виду то, что все вещи, которые происходят на земле, должны восприниматься нами так, как говорил Христос в перспективе вечности. Как я уже сказал, что первой частью этого текста Иисус показывает нам реальность признаков пришествия или близости пришествия, то второй частью он показывает, каким образом люди относятся, неправильно относятся к этому игнорированию признаков пришествия. К 37 стиха читаем. «Ну как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, пока Ной вошел в ковчег, и не думали, пока пришел потоп и истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Жители допотопного мира, или мира, который был перед потопом, жители этого времени, они имели очень много свидетельств о том, что так вечно продолжаться не будет. Они ясно видели то возрастающее растление, Они знали, что суд Божий грядет за это растление. Бытие 6:5. «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Уже одного этого только должно было быть достаточно, чтобы побудить людей к тому, чтобы понять, что это не будет продолжаться вечно. Посмотрите, помышления, мысли, помышления сердца были зло во всякое время. Мир погряз, он буквально был пропитан, пронизан греховностью. Пронизан грехом. Проблема людей заключается в том, что они не хотят. И вот в данном случае грех притупляет человека настолько, что они не могут правильно видеть реальность. Они не хотят правильно ее оценивать. Они так живут, они игнорируют это все. Посмотрите, за какое-то время до того, как это произошло, была еще одна глобальная катастрофа в человечестве. Посмотрите, 3 стих 6 главы Бытия. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Если мы посмотрим на то, сколько люди жили до того, мы обнаружим, что жизнь людей была 700, 800, 600, 900 лет. Но если вы возьмите даже 500 лет или 600 лет, возьмем уже минимум, там сколько перечисляется. Из 600 лет опустите планку на 120, 1/5 жизни остается. Представьте себе сейчас, если люди живут 80 лет в среднем, и вот вдруг 1/5, это значит 17 лет. Люди жили по 80 лет, а потом бах, в 17 лет и умер, 17 лет и умер. Это уже была глобальнейшая катастрофа. После того, как были 700-летние люди, вдруг они стали умирать все 120 лет, юношами вообще. По этим масштабам. Но заметьте, что это не остановило людей. Такое глобальное изменение не остановило людей, а наоборот. 5 стих нам уже говорит, что велико развращение о том, что все мысли, все помышления сердца были зло во всякое время. То есть вот в одни Ноя тоже были свидетельства, как и сейчас. Но люди их игнорировали. Христос приводит здесь две причины, почему это происходит. Первая – увлеченность земными ценностями. Дело в том, что люди привыкают к жизни в максимальной степени сконцентрированной на земных благах. Вся жизнь вращается вокруг этого. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Иисус перечисляет здесь несколько основных элементов человеческой жизни, которые, в общем-то, представляют всю остальную жизнь. Он говорит о элементарных вещах. Посмотрите, жизнь перед потопом текла своим чередом, люди были заняты рутиной. Хотя их сердце было сориентировано, все больше наполнялось грехом, но вот эта греховная внутренность, она функционировала внутри естественных потребностей. То есть люди ели, пили, женились, выходили замуж. И здесь возникает вопрос, а что плохого с того, чтобы есть, пить и вступать в брак? Вот сегодня только мы объявили еще одну пару, и еще, наверное, будем объявлять. То есть это ж нормально, здесь же нет ничего страшного, что люди, вот это естественные принципы. Проблема заключается в другом. Дело в том, что как люди во времена Ноя, так и точно так люди сегодня, они ели, пили, женились, выходили замуж, и это было смыслом их жизни. Бог сделал так, что все это должно быть инструментом жизни, приводящим нашу жизнь к небу и к Нему. Люди же, восстав против Бога, они отрезали небо и отрезали вечность, и они сфокусировались только на том, что может принести им сиюминутное удовольствие. И поэтому все их мировоззрение, вся система ценностей резко ограничилась. То есть вечность и небеса отрезаны в их системе ценностей. Их система ценностей ограничена тем, что здесь на земле. Мне часто приходится слышать от разных людей, что им некогда читать Библию, им некогда ходить в церковь. Некоторые усиленно сопротивляются, им некогда ходить на домашнюю группу. И когда начинаешь говорить, они начинают приводить различные причины. Семья, дети, работа и так далее. Самые разные вещи. И все это понятно, да, действительно, и семья, и дети, и работа. Беда заключается только не в том, что есть все эти естественные вещи, а в том, что сердце перестало ориентироваться или в меньшей степени уже ориентируется на Бога, на вечность и на Его славу. Заметьте, апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 10 глава 31 стих, очень ясно говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете?» Написано: «Все делайте во славу Божию». Мы идем на работу, мы радуемся пище, которую Бог нам дал, строим взаимоотношения, вступаем в брак, растим семьи. Но во всем этом мы должны видеть и должны желать возможность прославить Бога. Как только это потеряно, остается вся рутина, мы оправдываем себя. Это необходимо. Это действительно необходимо. Но заметьте, Иисус Христос приводит именно необходимое в качестве причины, которую Он показывает, что вот это необходимое стало самоцелью для людей, и они потеряли ожидание вечности. Отличие современного мира в том, что он практически полностью сфокусирован на человеческом и земном. Даже религия современного мира сфокусирована на земном. Если вы наблюдаете за тем, что происходит в религиозном мире, сегодня только та религия празднуется или признается, или популярна, которая приносит социальные, эмоциональные или материальные бенефиты здесь и сейчас. Даже существует такое мнение: нужно заниматься социальным служением, чтобы быть принятым и признанным в обществе. Это вполне понятно. Люди действительно ориентируют всю свою жизнь на то, что даже если приходить к Богу, заметьте, распространенные теории сегодня, которые захватили большую часть евангельского христианства, разные версии Евангелия благополучия. Посмотрите, как оно построено, Евангелие благополучия. Оно построено на том, что людям предлагается хорошая жизнь. Причем искусно, под разными соусами, с разными методами. У людей обычно тех, которые где-то в переживаниях, кто-то потерял работу, у кого-то дети неверующие, у кого-то не складывается семья. И вот целые хоры проповедников, телепроповедников в частности, в особенности, они провозглашают и кричат: принесите ваши деньги, посейте ваши деньги, чтобы вам пожать много. В русском языке есть хорошее, есть этого, у этого слова «посеять» есть еще одно значение. Посеял, потерял. К сожалению, именно с этим остаются все те, кто сеют вот туда. Причина, почему они продолжают идти, потому что их ум сфокусирован на здесь и сейчас, на земле, земле и земном. Если бы нам научиться жить жизнью, сфокусированной небом и пришествием Иисуса Христа, вот только тогда, друзья, у нас будет достаточно ума правильно отнестись к тому, что здесь на земле. И в этом, к сожалению, большая проблема очень многих людей. Вот почему Писание во многих местах постоянно предупреждает о важности фокусировать свою жизнь на небесном. Колоссянам 3 глава с 1 стиха. Итак, вы воскресли со Христом. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Люди читают это и говорят: а что ж тогда, не думай о том, что будешь кушать сегодня. Думать, но с перспективой вечности, друзья. И перспектива вечности все ставит на свои места. Если бы мы проанализировали все тексты, которые об этом говорят, друзья, их очень много. Писание блок за блоком, стих за стихом постоянно напоминает нам все больше и больше о том же самом, о реальности вечности. Апостол Петр говорит, первое послание Петра, первая глава: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Посмотрите, здесь написано, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому, которое непосредственно связано с наследством небес. Вот это цель и смысл нашей жизни. Вот почему жизнь каждого христианина должна быть сориентирована на вечность. Посмотрите, о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе, когда в явление Иисуса Христа. Писание не оправдывается о том, что настоящий смысл жизни человека на небе, а не на земле. Но нам сегодня трудно мыслить такими категориями, потому что общество все, и в том числе христианский мир, говорит обратное. Правда, большинство людей не против, чтобы еще и на небе пожить. Но они видят это просто как добавочное благословение. А всю свою жизнь они измеряют тем, что здесь. Если то, что здесь не получается, они уже выходят из себя, и это нарушает мир в их сердце. Вот почему Иисус дает эти предупреждения. Итак, мы говорили о первой причине – это увлеченность земными ценностями. Второе – нежелание правильно думать. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, написано. Это распространенное явление у людей. Бог дал нам думалку. Дал нам орган, аппарат, который может думать. Что это значит? Это значит то, что мы видим, анализируем и должны делать выводы. Но мы в своей жизни привыкли жить так, что нам думать плохо, трудно, неудобно. Пусть лошадь думает, у нее голова большая, говорят. Ну, это шутка, которой подростки пользуются. Но большинство людей практически так живут. Люди не привыкли. Вот это эпидемия бездумья. Эпидемия, когда люди делают что-то, и ясно, что это что-то не приведет их к хорошему результату, а они не думают об этом. Они не могут посмотреть на естественные факты и последствия этих фактов. Посмотрите, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, всем занимались, не занимались только одним, не думали. Не думали о том, что естественно видно из того, что нас окружает. Причина, почему люди не думали, заключается в следующем. Первое, как я уже сказал, что люди не хотят правильно думать, во-первых. Они пытаются уйти от этой реальности. Хотя вот естественно, у каждого человека, каждый человек однажды умрет. Вы знаете, какое наиболее распространенное утешение с тем, чтобы люди не боялись смерти, не думая о смерти? Окей. Человеку нужно поступать в университет, ему надо сдавать экзамен, да? Ему говорят: ты не бойся, ты просто об этом не думай. Окей, если ты не будешь об этом не думать, ты, скорее всего, этот экзамен не сдашь. Потому что, чтобы его сдать, нужно думать. В этом-то и суть всего. Вот точно так это утешение не подходит здесь. Бояться смерти не надо. Но ее не бояться нужно только потому, что ты подумай о ней правильно. Подумай правильно так, как говорит Священное Писание. Вариант, которым подходят люди, они предлагают вариант не думать. Одно из оправданий, почему люди, чем люди оправдывают свое нежелание думать о втором пришествии, заключается в том, что о втором пришествии говорят много, но никто его пока еще не видел. Вы знаете, что его не нужно будет видеть, оно только одно будет. Не будет репетиции, такой генеральной репетиции пришествия Иисуса Христа с ангелами, там, торжествующим на небе. Точно так, как и потоп был всего один. Люди жили и смотрели на Ноя и смеялись, ну какой чудак, ну не бывает. Бог сказал, будет. Если Бог сказал, будет, значит, будет точно. И вот тот факт, что еще не было, он был основанием для людей перестать думать о том, что это будет. Вы помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, и люди, эти мудрецы, они слушали его, пока он говорил разные вещи, они могли его слушать, хотя неприятно, трудно было слушать. Но как только он дошел до воскресения и Божьего суда, здесь уже это было выше крыши, они уже не могли это терпеть. Деяние 17 глава 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в котором будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Услышав воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И не думали. Заметьте, кто это говорит? Философы, которые... Это их работа думать. Но как только они дошли до той ситуации, которая предполагает суд и воскресение, здесь они выключают думательный механизм. Они не хотят эту информацию поставить, хотя бы чтобы посмотреть на нее в пределах существующего у них знания. Они по-другому представляли себе реальность. Апостол Павел говорит о том, что мировоззрение, в котором нет вечности, оно сводится к тому же самому принципу, который был в дни перед потопом. 1 Коринфянам 15 глава 32 стих. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Встанем есть, пить, ибо завтра умрем». То есть... Если мы не ожидаем второго пришествия, то альтернативой этого может быть только одно. Станем есть, пить, ибо завтра умрем. То есть все наше, ценное и дорогое, здесь, сейчас. Люди живут на земле так, как будто они будут жить вечно. Еще раз я хотел коснуться второго послания Петра, 3 глава, с 3 стиха, где... Сказано о том, что в последние времена будет много наглых людей, которые в действительности будут руководствоваться своими похотями. Но для того, чтобы оправдать наличие этих или царство, власть своих похотей, они приводят еще аргументы, которые помогают им не думать или исключить второе пришествие. 2 Петра 3:3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». 5 стих. «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Апостол Петр ясно объясняет, говорит, что не думали, потоп пришел. Вот точно так не думают сейчас, однажды придет то время, когда огонь и день суда будет. Кроме того, эти люди не знают, что истинной причиной, почему пришествие еще не произошло, является Божье долготерпение и его искренняя любовь к ним же самим, к вот этим вот наглым ругателям. 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, нам нужно учиться регулярно думать о вечности, несмотря на то, что основная масса людей, окружающих нас, не делают этого, игнорируя признаки пришествия Иисуса Христа. Последнее. Радикальность действия пришествия. Последние несколько стихов. Заметьте, мы коснулись и немножечко поговорили о том, что Христос объясняет, что вот так же, как смоковница показывает нам приближение лета, вот точно так пришествие близко, и мы видим это реалистично из того, что происходит вокруг. Он говорит, что большинство людей игнорируют признаки пришествия, не желая их учитывать в своей системе координат. Но несмотря на все это, второе пришествие действительно будет. И оно будет не таким, как мы себе его представляем. Оно будет реальным, и оно будет радикальным. Давайте посмотрим сначала на неизбежность пришествия. 34 стих. «Истинно говорю вам, не придет и род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Мы уже говорили, что Христос представляет здесь абсолютную точность и вероятность того, что пришествие будет. Он говорит о том, что Отец знает этот день, и Он подчеркивает интересную вещь. Он говорит о том, что небо и земля придут, но слова мои не придут. Но до того, как мы посмотрим 35 стих, я хотел бы чуть-чуть остановиться на 34. Это одно из самых сложных мест в эсхатологии, которое может быть истолковано несколькими разными подходами. Здесь написано следующее. «Не придет род сей, как все сие будет». По сути дела, эти слова можно понимать, что они относятся к тому поколению людей, которые жили во время Иисуса Христа. То есть во время Иисуса Христа люди жили, и Христос говорит, не придет этот род, как все сие произойдет. То есть тогда пришествие должно было бы произойти в течение 40 лет последующих или в каком-то этом периоде. Но мы знаем, что это не так. Мы знаем, что пришествия Иисуса Христа не было в то время. Есть несколько разных других вариантов, как люди предлагают объяснить это. На мой взгляд, самое точное или самое в большей степени отвечающее сути того, что здесь написано, объяснение связано с истолкованием слова «род». Дело в том, что слово «род», оно истолковывается не только как «поколение», оно истолковывается как «нация». Другими словами, Иисус Христос говорит о народе израильском, Он говорит о событиях, которые будут происходить с народом израильским, великая скорбь с народом израильским. Христос придет непосредственно для народа израильского. Покаяние народа израильского будет совершено там в то время. То есть, когда Иисус Христос говорит эти слова, Он говорит о том, что до конца времени, сколько это не займет время, Израиль будет существовать. Он не исчезнет. Народы исчезают, нации исчезают, но Израиль будет существовать. И это то, что мы видим сегодня, когда в 48-м году возродилось государство Израиль. Сегодня, когда Израиль продолжает быть центральным местом, центральной точкой внимания на Ближнем Востоке. Но это не самое главное. 34 стих не самый главный. Гораздо более важный стих 35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Очень интересные слова. Дело в том, что самое точное, что есть, это земля у людей. И атмосфера. Погодные условия меняются. Наша жизнь меняется. Но земля та же. Земля – это наше место обитания. Это огромная, с нашей точки зрения, планета. Хотя очень мелкая с точки зрения космических масштабов. И мы каждый день знаем, что государства поднимаются и падают, экономика поднимается и падает, разные события могут происходить здесь на Земле, но Земля существует, и воздух существует всегда. То вот Христос обращается к этой иллюстрации, и Он говорит, что вот однажды будет тот момент, когда небо и земля исчезнут. Но Слово Мое по своей прочности, силе и верности гораздо более прочно, гораздо более верное. 2 Петра 3:10 мы читали только что. «Придет же день Господень, как тать ночью, когда и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Придет момент, когда земля разрушится на свои элементарные частицы, для того, чтобы уступить место новой земле и новому небу, которое будет создано, написано в книге Откровения. Так вот, в отличие от неба и земли, которые держатся сейчас Словом Божиим, и Слово Божие, как только отступит от них, перестанет их держать, они распадутся. В отличие от этого, Слово никогда не изменится, написано. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Это утверждение относится ко всему, что говорил Иисус когда-то. Это одно из ярких подтверждений абсолютной точности слов Иисуса Христа. Но особенно это важно, что эти слова стоят в контексте Его второго пришествия. Христос говорит 2000 лет до того, как мы сейчас живем. И Он говорит, что несмотря, что бы ни происходило за 2000 лет, знайте, что вот это слово абсолютно точно исполнится однажды. Последнее. Пришествие реально. Пришествие неизбежно и пришествие реально. Многие люди, они относятся ко второму пришествию скептически в связи с тем, что ну как-то очень нереально. Ну как вот люди живут, раз и исчезли миллионы людей. Ну как это? Мы никогда этого не видели. И поэтому нам трудно с этим соглашаться. Но некоторые люди истолковывают, что это будет глобальный конец света, когда все люди исчезнут с земли, и там вот где-то одни пойдут в рай, другие в ад. Или другие говорят о том, что нет, это будет глобальный конец, когда все там потом переплавятся, и все потом в раю будут, в конце концов. То есть есть разные представления о том, как это должно произойти. Но Иисус говорит очень прямо, не делая каких-либо извинений или смягчений. Послушайте, что Он говорит. С 38 стиха. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется». У евангелиста Луки написано, двое будут лежать на постели, один берется, другой оставляется. Священное Писание ясно говорит о том, что второе пришествие будет, и оно будет реально, и оно будет радикально. Вот эти слова Иисуса Христа, они ясно говорят о том, что у Бога не будет универсального спасения. Некоторые люди думают, ну, у меня жена верующая. У меня родители верующие. Как, вот мы вместе живем, и что, я спасусь, а он что, нет? Здесь написано точно так. Христос подчеркивает и говорит, что Божье спасение не измеряется человеческими мерками. Именно так и произойдет однажды. Относительно этого стиха, опять-таки, мы говорим о эсхатологии. В эсхатологии есть много разных вариантов, как толкуются разные детали. Точно так и этот стих. Многие богословы, они считают, что речь здесь идет о очищении населения земли перед тысячелетним царством. То есть, они говорят, что тот, кто берется, это тот, кто в погибель, а тот, кто останется, будет царствовать со Христом в тысячелетнем царстве. Причина, почему так говорят они, заключается в словах, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть, это непосредственно перед пришествием, а значит, церковь же уже вознесена. И поэтому, значит, это каким-то образом они пытаются так объяснить, опять-таки, ссылаясь на ближайший контекст. Проблема такой интерпретации заключается в том, что это событие нигде больше не отражено в Священном Писании. Поэтому, на мой взгляд, наиболее вероятно, все-таки будет несколько другая интерпретация, которая связана со словом или с термином «пришествие Сына Человеческого». Вы помните, мы в прошлый раз говорили, что этим термином Бог называет не только непосредственно момент, когда Христос станет на Елеонскую гору, а Он называет все то, что будет в течение 7 лет. Восхищение Церкви, сама Великая Скорбь и непосредственно, когда Христос явится, чтобы утвердить Царство. То есть, если мы посмотрим на слова «пришествие», так будет и пришествие Сына Человеческого, как на один блок, то тогда все совсем понятно. То тогда эти слова, они могут иметь отношение к восхищению Церкви. Ну, как бы то ни было. Если один раз так может быть, то и второй раз так может быть. Библия ясно говорит, что будет точно так, когда один заберется, а второй останется. Библия ясно говорит, что спасение действительно явление очень важное, оно связанное с тем, что человек, что происходит в человеческой душе сегодня, и что однажды будет такой момент, когда на основании того, спасен человек или нет, определится его вечность. И это произойдет еще здесь, на земле. Этот текст говорит еще и о том, что перед восхищением церкви Бог реально разделит людей. Это одна из больших дилемм. Сегодня люди говорят о братстве, о том, что мы все должны быть вместе. Мы все, да, мы должны всех любить, это точно. Мы должны учиться всех людей любить и больше любить. Но мы не должны строить иллюзии, что те, кто не знают и не исповедуют Евангелие, те, кто не принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господина, они не смогут попасть в часть тех людей, которые вот тогда при этом разделе будут относиться к Иисусу Христу. Это нам нужно ясно знать. Итак, Иисус предупреждает учеников о том, что несмотря на то, что все признаки Его пришествия будут очевидны, подавляющее большинство людей, включая христиан, будут жить, полностью игнорируя их. 32 стих. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ее ветви становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях». Друзья, это главная истина, с которой нам нужно уйти сегодня. Давайте посмотрим на несколько практических выводов, связанные с близостью второго пришествия, связанные с тем, что близко при дверях. Осознание близости пришествия помогает нам в нескольких вопросах. Во-первых, оно помогает нам иметь правильную систему ценностей. То есть, если мы упускаем из вида, из нашего понимания, из нашей системы ценностей, упускаем будущее, упускаем вечность, упускаем главный смысл, наша вся система жизни, наши все оценки, наши решения, которые мы принимаем, никогда не могут быть точными. Нам крайне необходимо об этом знать, и Священное Писание очень много об этом говорит. Напоминает, побуждает, и Христос специально взял несколько времени для того, чтобы нам это объяснить. Второе. Осознание близости пришествия помогает видеть жизнь в правильной перспективе. Все, что происходит с нами сейчас. Наша работа, наши взаимоотношения, учеба, устройство домов, устройство быта. И так далее. Самые разные аспекты нашей жизни. Только тогда мы сможем правильно видеть, когда мы будем иметь библейское ожидание пришествия Иисуса Христа. Третье. Это приведет к тому, что осознание близости пришествия сделает нашу жизнь более эффективной. Когда у нас есть правильная система ценностей, когда мы живем правильно, с правильной перспективой, тогда мы можем эффективно принимать решения в нашей жизни. И тогда эти решения приводят нас к эффективной, полноценной жизни. И последнее. Осознание близости пришествия наполняет сердце миром и уверенностью в Боге. Что бы ни происходило, нас сильно не волнует продолжающееся моральное падение. Мы все больше и больше это видим. Да, мы знаем, что это плохо. Мы знаем, что люди будут страдать. Но каждое усиление этих признаков говорит нам о том, ближе мы к пришествию Иисуса. Не так долго уже осталось ждать. И если мы действительно ждем Его, то действительно станет нашим благословением.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org. или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.